радио «Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Здравия желаю, дорогие товарищи. Кто слушает военное ревю и читает комсомольский папирус, тому не страшен коронавирус. Ну, слушаем военное ревю. Это значит, что с вами Виктор Баранец
и Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна служит!
Дорогие друзья, как мы и обещали, перед 70-летием Великой Победы мы рассказываем о маршалах Победы. Мы уже рассказывали про Конева, про Жукова, про Рокоссовского. Сегодня мы хотим немного поговорить о маршале Александре Михайловиче Василевском. Очень много книг, еще больше статей. Мы не будем вам их пересказывать. Кому очень интересно, можно найти любопытные материалы на просторах интернета. Мы же с Михаилом Владимировичем обратим внимание на то, что нам кажется наиболее любопытным в судьбе этого великого полководца. Кстати, сразу скажем, чтобы, может быть, молодежь и не знает, что он был и начальником генерального штаба, и членом Ставки, и главнокомандующим советских войск на Дальнем Востоке, где, собственно, и закончилась война. Ну что, еще бы, Миша, он был военным министром, да? Вот эти вот должности
Советского Союза.
Ключевые, да, да. Советского Союза. Ну что, дорогие друзья, пройдемся по некоторым любопытным деталям, на которые я, например, обратил внимание. Несколько лет назад я прочитал интервью сына Александра Михайловича, который пожаловался на то, что его отец обделен славой. Ну, некоторые молодые журналисты в своих статьях об этом великом маршале говорят, что он не раскрученный. Я не знаю, насколько
правильно
это
говорят.
Этично. Ну, что еще? Его роль, говорят, в войне недостаточно оценена, как и победа в Сталинградской битве, где он, в общем-то, сыграл одну из ключевых ролей. Миша, когда я прочитал о обделенной славе, я думаю, чем же вызвана обида была? Посмотрел на...
Чья обида?
Сына, на то, что недооценивают отца. Я побежал, значит, посмотрел. Памятники есть, улицы есть, площади есть, бюсты есть, корабли его имени есть. Еще много-много наименований, память очень широкая. А оказывается... Миша, к стыду своему, я узнал, что в Москве нет памятнику Василевскому. На Южно-Сахалине есть, в Хабаровске есть. И лет 5 или 6 назад большая группа историков, военных обращались в Кремль о том, чтобы надо бы вот поставить памятник Александру Михайловичу, потому что он заслуживает этого. Но до сих пор никаких телодвижений нет. Я был в студии Грекова, разговаривал со специалистом, говорю, вот если завтра президент скажет, памятник, давайте поставим заслуженному человеку. Они сказали, ну, за 30 дней мы у памятника уже можем поставить.
Ну да, лошадь у нас на заднем дворе стоит, да, чугунная. Да.
Ну что, дорогие друзья, какие штрихи и моменты обращают на себя внимание в судьбе маршала Василевского? Он чем-то похож на некоторых своих предшественников, таких же маршалов, знаменитых полководцев, которые вышли из семьи священника. И вот это вот, вот этот момент в жизни до определенного времени мучил его, потому что, говорят, были указания, что там поменьше контактируйте даже с отцом. Даже,
ну да.
Да, некоторые судачили, что чуть ли не приказ Сталина был, чтобы порвал он общение,
отношения.
Письма, да. А вот когда, ты помнишь, повернулись лицом к церкви, ну, когда иконка летала, помнишь, над Москвой? Помнишь?
Ну, когда окончательно забыли марксизм, ленинизм, который, вообще говоря, исключал патриотизм.
Да.
Вот тут другой разговор.
Вот тут и, в общем-то, посоветовали Александру Михайловичу обратиться к церкви. Ну что, судя по его мемуарам и по показаниям других полководцев, которые были свидетелями разговора с Василевского со Сталиным, он, как и Жуков, иногда, ну, более-менее интеллигентной форме он противился Сталину. Один из таких случаев я уже на Дальнем Востоке случился, Миш, там провинился у него начальник штаба генерал Иванов, да, Сталин рвал и метал. и сказал уволить чуть ли не без звания и так далее, он его сохранил при штабе. И когда Сталин узнал, свирепствовал, ну, заслуги Василевского все-таки сыграли свою роль, и он, в общем-то, его сохранил.
Да нет, по делу он со Сталиным, мягко говоря, да. цапался.
Да, да,
допустим, да. когда была Криворожская операция, те планы, которые представили фронты по их решению, вызвало у Василевского сомнение в том, что фронт Толбухина, который должен был решать основную задачу, да. справится с нею. И для того, чтобы убедиться в этом, он полетел туда, к Толбухину, посмотрел, да, пришел к такому же выводу. И прямо от Толбухина позвонил в Ставку Сталину.
Угу.
И разговор пошел очень быстро на повышенных тонах. А Толбухин потом сказал, Александр Васильевич, я под лавку залез, когда ты так с Верховным разговаривал. Но думаю, все, конец. И мне тоже. А тем не менее, Сталин трубку-то бросил, но уже на другой день. Толбухину была передана армия из соседнего фронта, корпус из резерва и еще один корпус от другого фронта. Все, деловые отношения.
Ну, ты понимаешь же, что во время войны была такая необходимость, и были у начальника генштаба срочно связаться со Сталиным. Мало себе кто позволял, зная, что Иосиф Виссарионович спит,
звонить, да.
Звонить и говорит, Светлана, да, папа спит, нет, я дело не терпит, разбудите. Интересную оценку в 43-м году дал американский журнал «Тайм». Мне это запомнилось, что Сталину удалось вырастить когорту выдающихся полководцев, первым из которых является Василевский, указания и планы которого добросовестно и талантливо выполнял агрессивный полководец Жуков.
Была такая... Между прочим, правильно, да. потому что... Но ведь со Славой, как я понимаю, дело такое. Народу нужны герои. Какие герои? Если полководец, то какой? А вот как у братьев Васильевых, где Чапаев. Впереди на лихом коне, сзади бурка, клыки торчат в обе стороны... В руке шашка, в правой, в левой красное знамя. И всех матом, и вперед. Или такой же, вот как Жуков у нас в кино, при 300 стволах на километр фронта, а противники не докладывают. Клац, трубка брошена. Елки-палки. А вот то, что, вообще говоря, как организована работа с генштабом фронтов, ведь никто же, ну, я понимаю, что, наверное, это неинтересно. С другой стороны, я не сценарист и не режиссер. Я не знаю, как это показать. Вот Ставка дает директивы. Вот надо бы наступать туда, надо бы сделать то-то, то-то, то-то. Генштаб эти директивы разжевывает для фронтов. Фронты должны представить планы своих операций. Генштаб должен их посмотреть, почесать голову и сказать, нет, вот здесь у Рокоссовского не хватает как минимум одной танковой армии. Вот здесь у Жукова не хватает того-то, у Конева не хватает того-то. Посчитать количество заправок для авиации и организовать доставку на аэродромы. Продовольствие, боеприпасы – это, вообще говоря, все работа генерального штаба. Этого никто не видит. Потом командующие фронтами собирают командармов, штабы фронтов вываливают план операции, утвержденный генштабом, армии должны сделать свои планы и прибежать в штаб фронта, снова их утвердить. И так вниз до батальона включительно. Этого же не видит никто.
Да.
Про это не пишет никто.
Ну и...
Штаб отвечает за организацию боя и управления. Это кто-нибудь видит? И если генштаб – это мозг армии, то любой командующий – это мозжечок, потому что он шевелит руками. И вообще говоря, начальник штаба, понимаешь, это вот как врач. Ему врать нельзя, ему соврать нельзя, потому что иначе он расчеты и решения примет неправильные. И ты потом будешь страдать. А с врачом тоже так нельзя. Да, кстати.
Кстати, правильно, Миша. Кстати, я тоже вспомнил. Сегодня день рождения начальника Центрального клинического госпиталя Вишневского, генерала медицинской службы Александра Владимировича Есипова.
О, присоединяемся.
Уважаемый Александр Владимирович, сотни людей, с которыми вы знакомы, и которых вы излечили от болячек, даже тысячи просили поздравить вас с днем рождения и сказать, что вы лечите не только скальпелем, но и своим сердцем, своей душой. С праздником вас, с днем рождения. Перерыв.
Самые точные прогнозы. Точные прогнозы.
Знаем все лучше всех.
Ведущие. Неудержимый Мардан и прекрасная Надана Фридрихсон. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда». Два часа горячего эфира ежедневно по будням в 6 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
С вами душевненько беседует не только Баранец, но и Тимошенко. Не забывайте об этом. Михаил, давай письма читать, хотя бы изредка, потому что...
А правда ли, что ВКС России отключили С-400 Турции? Ребят, с чего вы взяли? Тут же его Челси Смайл спрашивает. А вот мы можем отключить те С-200 и С-300, которые есть у Турции? Когда они к Турции попали-то? Откуда?
Кто у нас в эфире, уважаемый наш радио? Дмитрий из Владимира. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый день, товарищ полковник. У меня к вам два вопросика. Первый вопрос. Месяц назад американцы наложили санкции на учебный центр в Гатчине наших ракетчиков и на Главное управление Генштаба Минобороны. Это же вроде бы не частные организации, да, и какой прок от этих санкций вот к данному учреждению? Это первый вопрос.
Я сразу вам отвечу. Вот эти санкции, все равно, как влияют сейчас облака, вот пролетающие вот над Владимиром, на ваше настроение, они как-нибудь влияют, нет?
Ну, грустно.
Плюньте на это, да, ну, привыкайте, дорогой мой человек, привыкайте.
Понятно. Второй вопрос,
да.
Можно?
Да.
Пометуя о том, что Эрдоган и Асад были личными приятелями, даже однажды отдыхали...
Эрдоган вот, и
Асад.
Асад, да.
Вот, не подскажете, может быть, знаете, какая между ними собака пробежала, что Эрдоган до такой степени люто лично ненавидит Асада?
Угу. Ну, Асад сказал, я могу только свое сказать. Асад сказал, я никогда тебе и клочка Сирии не отдам. Хотя он претендует на большой кусок Сирии.
На половину практически.
Да.
Вот это... Что? Что мешает Эрдогану тогда официально объявить войну Сирии и воевать, как положено, а не прикрываться какими-то повстанцами?
Ну, там, видите, за спиной сирийской армии стоит одна армия, она не самая последняя в мире, вы понимаете. Эрдоган же не совсем сумасшедший. Это мое понимание.
А тут Иран вяжется.
Да. Там такая каруселька закрутится.
Ну, так она уже закручивается, потому что уже там, если не ошибаюсь, панцирь один там подбили, да? То есть, как бы,
Ну, панцирь подбили, если честно говорить, потому что те панцири, которые стоят сейчас в Сирии, это... Вот результат капризов, конструкция, которая получилась в результате капризного заказчика Арабских Эмиратов. Они хотели нечто, смесь такую, вот зенитный комплекс ракетной ближней зоны и вроде как почти что переносный. В результате получилось то, что получилось.
Спасибо вам за интереснейшие вопросы. У нас Ростислав из Москвы. Пожалуйста, Ростислав.
Добрый вечер. Два вопроса по военному сотрудничеству с Белоруссией.
Да.
Первый. Вот Россия же никогда не закупала оборудование у швейцарской фирмы «Крипто» для шифросвязи. А правда ли, что принадлежащая гособоронпрому Беларуси фирма «Пеллинг» помогает иногда в России в поставках оборудования, вот если надо шифротелеграмму в штаб Восточного военного округа отправить?
Все касается секретной аппаратуры, забудьте, пожалуйста, раз и навсегда. Это страшная брехня. Может быть, я хочу сказать, что аппаратура в Генштабе или в ГРУ стоит у швейцарской фирмы. Нет, дорогой мой человек, мы научились.
Она была всегда исключительно отечественного производства.
Заключением одного периода ельцинского, когда одна немецкая фирма в Кремле поставила систему связи, Миша.
Это было, да, но, да, это, да. Не, но это была не засекреченная
не,
связь.
Не,
но
так об да, этом да, и речь. Да.
Второй вопрос.
Да, да, давайте.
Второй вопрос. Вот в Белоруссии есть же химический батальон в городе Брагин. Вопрос, интересно, вы не знаете, есть ли у Беларуси от России запасы табуна, самана или даже зарина?
О! Вот как вовремя Руслан вернулся к теме боевых отравляющих веществ.
Да.
Он тут спрашивал, что собираются делать Петров и Бошеров. Руслан, сообщаю... Ростислав, прошу прощения. Ростислав.
Да.
А Бошеров интересовался вашим адресом. Хотел наведаться, проверить, как снадобье работает. Но наша, а не этот английский бизет, который они новичком называют.
Я думаю, что у Беларуси нет дефицита на такие вещества.
Да нет, у белорусов нет никаких отравляющих веществ. Ты что в самом деле?
Миша, я имею в виду насчет вот такой брехни. Миш, тем более ты понимаешь, что мы подписали некоторые документы. Ты знаешь, о чем я говорю.
Да, елки-палки, конечно, да.
Принимаем, дорогие друзья. Виктор, Московская область, здравствуйте.
Здравия, товарищ полковник.
Здравствуйте.
Спасибо за передачу. У меня маленькая реплика, из нее потом вопрос. Значит, у нас сейчас три головные боли. Это коронавирус, это первое. Второе, как голосовать за Конституцию, и третья сила. Мы каждый день об этом слышим. Так вот, про коронавирус и Конституцию мы слышим от наших озабоченных. А от посерии почему-то наши средства информации, когда дают информацию, так сказать, то они ссылаются на турецких военных. А почему не на наши?
Какую информацию вы слышите? Уточняющий
вопрос. По положению в Сирии.
А что, Министерство обороны Коношенков, генерал, что ли, ушел в отставку, что ли, если он каждый день...
Да нет, не ушел, но вот сегодня передали. 2500, значит, сирийцев побили. То есть несколько дней...
Вот это вы правы. К вечеру подождем уточнения Министерства обороны. Да и Сирия должна же как-то огрызаться или уточнять как-то. Ну, когда война, никто вам правды не скажет, дорогой мой человек. Миш, ну, по сути, конечно, что наш слушатель прав, да? Сирийцы могли сказать, что они 5 тысяч уничтожили, вернее, турки могли сказать 5, 6, 7.
Могли сказать, что половину Турции уничтожили.
Да, тут только уши подставляют, но вы абсолютно правы. В такой информационной войне, тем более, что когда война идет, здесь надо действовать агрессивно и на опережение. Продолжаем военный рев.
Здравствуйте, Андрей из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос о целесообразности посылки наших двух фрегатов в Сирию.
Угу.
То есть первый аспект. Это значит, что если по доктрине Монтрё турки, ну, возник какой-нибудь конфликт с Турцией,
да,
и турки перекроют проливы, значит, фрегаты окажутся там в мышеловке.
Да. В какой такой мышеловке?
Не сейчас, давайте говорить, не навязывайте.
А давайте говорить, если уж вы сказали, подтвердите.
Окажутся, на мой взгляд,
на мой взгляд, по-моему. Миш, продолжай, ты хотел что-то сказать.
В какой мышеловке? Вы считаете, что Средиземное море – это мышеловка?
Ну, а как они оттуда вернутся?
Через обратно? Гибралтар? На Северный флот или на Балтику, если надо.
Ну, для этого по дороге никто на них напасть не должен.
А почему сейчас
не напали? А если напасть, это вы не думаете, что это казус белли? Это приглашение к войне? Вы что в самом деле? Мы живем в мире абсурда, взрослые... Мы живем в мире абсурда с вами. Взрослые люди, одни говорят, что на Украину не худо бы, допустим, наши танки бросить. Другие говорят, что вот наши фрегаты утопят в Средиземном море. Вы назовите мне, какой корабль утопили советский, допустим, американцы до 92-го года, или мы утопили американский после 92-го? Можете назвать? Нет. Ну так чего гадать-то?
Да.
Здравствуйте, Алла Бут.
Дорогие друзья, у нас в эфире жена Виктора Бута, которая сейчас находится в заточении в Соединенных Штатах Америки. Алла, здравствуйте, вы в эфире?
Да, добрый день, Виктор.
Алла, если будет сейчас перерыв, то вы оставайтесь в эфире. У меня один вопрос для начала. Вы были недавно в США?
Да, совершенно правильно. Мы вернулись в начале декабря, то есть вот два месяца назад.
Какое состояние? Вы встречались с Виктором? Что он говорит? Как он там себя чувствует?
Ну, вы знаете, конечно, времени прошло очень много. То есть мы не виделись почти 8 лет с ним. И последний раз виделись в Нью-Йорке, когда закончился суд. Это был 12 апреля 2012 года. Угу. Поэтому, конечно, было очень тяжело. То есть одно дело, мы имели возможность общаться как-то по телефону, но... так сказать, представление, ну, понятно, человек меняется, состояние его меняется. Ну, было очень сложно, конечно, мы все изменились, вот. Но он молодец. Сначала мы очень сильно расстроились, потому что он очень сильно похудел, вот. Но потом в процессе какого-то вот уже привыкания, общения уже было понятно, что это он, так сказать, делал целенаправленно, то есть он серьезно занимается йогой, серьезно соблюдает там определенную диету, насколько это возможно в рамках тюрьмы делать и, так сказать, с тем рационом, который там предлагается. Вот, поэтому это скорее следствие не какого-то там тяжелого заболевания, а просто следствие вот его какой-то... То есть он реально в хорошей физической форме.
Хорошо.
Он такой,
Алла,
вот сухой. Такой,
центровой, да, вопрос. Как вы, жена Виктора Бута, оцениваете позицию российских МИДа и других органов в борьбе за то, чтобы Виктора освободить из заточения? Вот в целом. В целом, пожалуйста.
Ну, позиция у нас уже давно понятна, то есть об этом, так сказать, неоднократно заявлялось. Другое дело, что американская сторона никак на эту позицию не реагирует. И вот буквально в январе месяце, в середине, после того, как Виктор практически 3 года находился более-менее в нормальных условиях, то есть его перевели из блока строгого коммуникационного режима на общий режим, опять-таки строгий, если там вся тюрьма федеральная, она вся строгого режима, то вдруг неожиданно в середине января его переводят обратно, то есть в тот именно блок, где в основном находятся, так сказать, люди по обвинению в терроризме, где он провел первые свои 5 лет, где практически ничего нельзя. То есть мы сейчас лишены связи, у нас всего осталось 1-2 телефонных звонка в неделю. Практически мы не можем нормально общаться, как-то информировать друг друга о том, что происходит, что у него происходит как-то оперативно. Вот, связи какой-либо, скажем, электронной тоже как таковой нет, да, и она вся задерживается примерно на две с лишним недели.
Спасибо, Алла.
Спасибо. Да, вот недавно Мария Захарова делала заявление по этому поводу, да, что, так сказать, наше правительство не оставит это без внимания. Но я пока вот жду визита наших дипломатов к Виктору, которые вот там собирались.
И обязательно, Алла, нам позвоните, обязательно нам расскажите об этом. Спасибо. Это, в эфире была Алла Бут. А это военное ревью. Сейчас перерыв.
Где Антонов?
Где Миша? Где Антонов?
Где Антонов?
Михаил Антонов. Куда он делся?
А я никуда не делся. Теперь каждый день с полудня до 15 часов по московскому времени я с вами, а вы со мной. Политика, экономика, мировые и региональные новости, музыка – все это в программе «WhatsApp страна». Так что встречаемся в эфире.
«Комсомольская правда», военное ревю полковника Баранца.
На ваш вопрос отвечает, напоминаю, и полковник Михаил Тимошенко. Мы здесь вот вдвоем, в теплой студии, принимаем ваши звонки и письма. Мы стараемся отвечать на ваши звонки, ну и читать письма. Миша, у тебя ничего такого стоит?
Есть идиотическое письмо, я бы просил разжевать помельче.
А ну давай.
Номер 9. Человек, смеешь, от скромности не подписывается, не знаю, как обращаться. Обращаемся просто. Абонент 926-346-1099. Вы пишете, что на марш Невцова собралось 30 тысяч человек, они скандировали отдать Крым Украине или отдать половину Крыма Украине. Ответьте, ведущие. А что отвечать-то? Вы подробнее можете разжевать, помельче? Там было столько фриков. Они в том числе и вообще требовали свободу Немцову. Ну, глупость какая.
Дорогие друзья, мы сейчас примем очередной звонок. Михаил из Владимира, здравствуйте.
Здравия желаю, товарищ офицер.
Здравия желаю.
Разрешите обратиться к вам с вопросом?
Не надо спрашивать, давайте. Сразу уже задали.
Существует ли документ, и как он предписывает поступать с гражданами другого государства, которые находились на территории первого, после объявления войны между ними?
Ни черта непонятно. Вы сами-то поняли, что у нас спрашиваете? Например, а ну разжевываем, например. А ну.
Если вдруг будет объявлена война между Россией и Турцией, с гражданами Турции, которые находятся на территории России, как следует поступать?
Ну, их либо интернируют, либо вышлют.
Также точно и граждан России, которые будут мыться на турецком берегу.
И жевать турецкие помидоры.
Да, да. Не переживайте, скорее всего, что до этого не дойдет. Да.
Здравствуйте, Руслан из Люберца, одну секунду. Вот уважаемый Metalhead пишет, что некоторые неадекваты орут, что Калашников украл конструкцию автомата у Шмайсера, но почему-то не вспоминает об израильской винтовке «Галил», она ведь тоже похожа на СТГ и на АК. Уважаемый Metalhead, «Галил» – это копия АК, копия.
Кто у нас в эфире?
Причем тут Шмайсер?
Кто у нас? Нет, ну там... Руслан Люберц.
Извините, Люберц. Руслан.
Да, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот как вы думаете, на фоне слов президента, что зарплата 800 тысяч не самая большая в стране, на фоне войны в Сирии, которая уходит миллиарды рублей под надуманным предлогом борьбы с терроризмом, как вы думаете... Вот
а это кто под предлогом борьбы с терроризмом?
Каким таким надуманным?
Вот как вы думаете...
Нет, вот в чем вопрос? Надуманный простите, предлог... Давайте беседовать. Вы видели отрезанные головы в руках игиловцев? Видели?
Знаете, когда...
Ответьте на вопрос, давайте говорить, пожалуйста, спокойно, дорогой
человек. Ничего не видел, видеть не
вы
хочет.
Вы видели отрезанные головы или нет, игиловцам демонстрировали перед всем миром, видели или нет?
А видел, что дальше.
Ну, а где же надуманный? Или я когда придут вам отрезать голову, тогда вы скажете, что не надуманный, а?
Хорошо, вы считаете, что данная война, на которую уходят миллиарды рублей...
А поподробнее насчет миллиардов можно?
Место, когда в стране...
Можно поподробнее насчет миллиардов? Ёлки-палки, ну что ты за подарок такой дурацкий, а?
Смету, что ли, выставить или как?
Да, смету. Вы знаете, что есть расходы на боевую подготовку?
Да.
Вот вся Сирия идет как боевая подготовка. Вот ты, ёлки-палки. Здравствуйте, Игорь из Бийска.
Игорь Бийск, здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи офицеры. Два вопроса для Михаила Владимировича.
Пожалуйста.
Первый вопрос. Основные потери от дронов, я вот слышал в новостях, в Сирии. Можем ли всем помочь? В смысле, какое-нибудь оружие для противодействия этому?
Вообще, кое-что у нас есть, но дело в том, что мы же не ставили себе задачу и не обещались защищать Сирию и Асада. Мы, по идее, обещались бороться с терроризмом. Но это что? Значит, мы должны притащить туда свои дроны, свои средства ПВО и РЭП, которые будут бороться с этими дронами. А значит, либо обучать 157 лет асадовских нукеров и аскеров, либо, значит, поставить туда своих людей в боевые порядки. Это надо? Думаю, что нет.
Так, ясно. Второй тогда вопрос. А вот сейчас усиленно идет модернизация Ту-160. Я там слышал, что...
Она не усиленная, она нормальная.
Уже вот, первый полетел, вот, да. Говорите. Да. Ну, идет модернизация, вот, но...
Система там вот противодействия ракетного нападения поставлена. Вот где еще применяется такая РЭП? Или это новая?
А дело в том, что ведь установка системы РЭП зависит от того, какие характеристики у самолета и какие задачи она должна решать. Запихнуть систему РЭП, допустим, в фюзеляж Ту-160 с его запасом энергетическим можно, а вот в Су-24 ты ее ну никак не запихнешь.
Понятно.
Ну как их можно сделать унифицированными, понимаете?
С Спасибо. Уважаемый слушатель 1448, когда Виктор Бут выйдет из тюрьмы, я любезно передам ему ваш телефон.
Ну, кто еще хочет нам тут позвонить он и без всякой сметы, да, лишь бы заявить что-нибудь?
Он
давайте
позвонит вам в дверь обязательно, и вы с ними будете лично беседовать. Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, Дмитрий, Москва.
Здравствуйте, я вот хотел задать вопрос про беспилотники, вот что, вот можно ли глушить их сигналы или их только перехватывать можно, потому что есть какое-то электронное ружье РЭКС-1, я читал, что это вот для, типа,
Да. Некоторые дроны...
Их в Сирии, да, вы не знаете, их в Сирии применяют?
Нет, по-моему, еще до этого не дошло.
Но на выставке армия, по-моему, армии 2016 показывали даже фильм реальный, когда летит беспилотник, когда наша аппаратура, кстати, в Воронеже изобретенная, она его присаживала так спокойненько, и можно было забирать.
То есть сигнал беспилотника
из бурьяна,
можно глушить, да?
Ну практически да.
Да.
Спасибо.
Но это задача на завтра. Война в Сирии нас многому учит. И продолжаем. Подольск у нас. Здравствуйте, Миша.
Здравствуйте, Подольск.
Почему?
Добрый день, товарищи полковники. Хотел задать вопрос на одну тему, но слушаю вас, озадачился другой темой.
Давайте.
Буквально несколько минут назад выступала супруга нашего соотечественника, отбывающего наказание в Америке в тюрьме.
Да.
И у меня встречный вопрос. А сколько американцев сидят в наших тюрьмах и по каким статьям?
О-па-па. На этот вопрос...
Совсем недавно одного запихнули.
Вой был, и выпустили.
Да, значит, у нас сидит один из инвесторов по делу «Беринг Восток». Сидит еще один, который вроде как выполнял роль связника. Вот трое...
Связника чего? Кого с кем?
Разведки.
Ну, не с вами, он со своим агентом разведки.
Да. Но ваш вопрос абсолютно понятен. Он по-русски переводится так. Неужели мы за задницу не могли бы где-нибудь взять...
Пока взяли, вот, по-моему, троих.
Парку-тройку американцев и также засадить. Абсолютно адекватным образом. И влупить 25 лет. И плевать, что там нам американцы скажут. Понимаете, да?
Мне уже легче.
Спасибо.
Пожалуйста.
Спасибо вам. Спасибо. Поехали.
Здравствуйте, Виктор Павлович. Одну секунду. Пишет нам некто по имени И. Угу. Посмотрел фильм «Видуэй». У меня пару вопросов. Когда пикировал американский самолет на авианосец японский, его реально сложно сбить с помощью зениток? Реально сложно. А их там было очень много. Один черт. Реально сложно. Вы представьте себе самолет, который падает на тебя почти вертикально со скоростью километров 600 в час. А вы должны еще в него попасть и не убежать, и не намочить штаны.
Кто у нас в эфире? Москва, Виктор Павлович, здравствуйте.
Алло, да. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как получить гражданство людям, которые в Таджикистане служили в пограничных наших войсках, а им здесь отказывают, хотя у них и жилье, и все здесь есть. Были Сахарова, так там вообще кошмар, что творится. Нет, сам. То есть, люди, которые защищали нашу честь за границей, которые были посланы нашим государством в свое время.
И что их на родину не пускают? Мне известна эта проблема. А что их не пускают на родину, что ли, или что?
Нет, да, не дают гражданство. Хотя у них есть все.
Внимание,
42 года на пианже стрелялся, отправлял друзей 200-м.
Так,
ну, это же кошмар, что делается.
Без паники, напишите письмо комсомолку. Не наврите даже в запятой, пожалуйста. Опишите нам всю ситуацию. У нас будет очень много вопросов. Лучше разбираться это вот по телефону, по редакционным или на бумаге.
Уважаемая Ольга, пожалуйста. Вы пишите о своей бабушке, которая ветеран Великой Отечественной, она приравнена. Труженик тыла, имеет медали, ветеран труда, инвалид второй группы, ютится в одной комнатке с сыном в общежитии на 14 метрах. Пожалуйста, подробно изложите все. Угу. И отправьте письмом на адрес «Комсомольской правды».
Угу.
То, что вы написали нам вот вкратце в открыточке в этой, недостаточно.
39-му вопрос встречный. Как так оказалось, я спрашиваю, это баронец, что 3500 граждан Российской Федерации убежали воевать на стороне ИГИЛа,
А теперь многие возвращаются назад и ходят у вас под балконом. Так надо их нас там бить в Сирии или здесь будем вылавливать, как клопов? Подумайте, пожалуйста.
А прямо с гранат бросать, да, с балкона.
Пока они к вам не постучали. Перерыв, дорогие друзья, коротенький перерыв.
Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь.
Это будет неудивительно.
Скопление мигрантов – это не прогрессивная тема, не техническая, а стереотипная. Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы. Мы не знаем, есть ли у Мишустина под его пиджаком погоны, потому что если человек в конце 80-х торговал компьютерами, я думаю, к нему подошел какой-нибудь тогдашний товарищ майор, подполковник Путин, и сказал...
А вот тут вот уже...
Программа «Кашин-Голованов. Отдельная тема». По будням в 9 вечера по Москве.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Здесь же рядышком разговаривает с вами полковник Михаил Тимошенко. На нас Миша обижается. Отвечайте, пожалуйста, на все вопросы. Вот у нас будет 1500, пусть радиослушатели там торчат, а мы будем письма читать. Допустим, пропускаете вопрос про письмо Василевского о Солженицыне. Отвечаю коротко. Это был такой щелчок по носу Солженицыну со стороны маршала. Он его просто размазал в щент. Это было письмо гражданина великой державы, скажем, с писателем средней руки, ненавидящим эту державу. Поехали дальше. Кто у нас?
Борис из Московской области. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Добрый день, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. На этой неделе планируется встреча Владимира Путина и Эрдогана.
Да.
Вопрос. Не считаете ли вы, что эта очередная встреча не принесет положительного результата до тех пор, пока Эрдоган не выполнит требования президента Сирии Башара Асада о выводе из территории Сирии незаконно вторгшихся турецких войск?
Ну, вам же Эрдоган ясно сказал. Мне не нужно приглашение Асада. Меня пригласил туда сирийский народ. О, высота лицемерия. Какая красота игры.
Да, это бесполезная встреча, бесполезная.
Нет, дорогой мой человек, не надо сразу...
С этим бандитом Эрдоганом.
Это уже эмоции. Я думаю, что...
Это эмоции.
Мы понимаем, да, если мы сразу будем даже в лицо бандиту говорить, что он бандит, мы никогда с ним не говоримся. Я думаю, что будут выработаны какие-то новые правила игры, исходя из реально сложившейся ситуации. Она очень тяжелая. Давайте подождем, а тогда будем звонить на военное ревью Баранцу Тимошенко и говорить, блин, ты видишь, я говорил. Давайте, кто у нас... Сергей, Москва, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей из Москвы. Одну секунду. Уважаемый Metalhead, вы пишете, правда ли, что выходцы из Белоруссии и России в иностранном легионе во французском?
Угу.
Это НЖИ, да? Считаются одними из лучших бойцов. Правда ли это? Да, правда. Все, слушаем, кто у нас звонит.
Кто у нас в эфире? Москва, Сергей из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, товарищи полковники. У меня вопрос сразу двум полковникам. По вашему мнению, что нам... лучше всего, на что нам лучше всего обратить внимание по наращиванию самолетов, танков, вертолетов, подводных лодок.
Зачем это нужно делать? Скажите, зачем? Можно встретить вопрос? Поговори со мной, дядя, а? Зачем нам по наращиванию? Зачем наращивать? Либералы же говорят, что мы же с голоду подыхаем. А зачем нам клепать новые танки, пушки и так далее? У нас пока этого достаточно ничего. Добра, дорогой мой человек. Но ведь нам же говорят, масло и хлеба давай, а не танков и пушек, дорогой мой. Путин же сказал, у нас пока все нормально. Но у нас есть госпрограмма вооружения. Мы сколько денег государство дает, сколько их и делаем. Пока нет необходимости в этой гонке вооружений. Дорогой мой человек, что бы за вопрос?
Все,
спасибо. Воронеж.
Здравствуйте, Лидия из Воронежа.
Да, здравствуйте, Виктор Николаевич.
А здесь и Михаил Владимирович, Лидочка. Вот я, вы знаете. Да, пожалуйста, да. Калчеры, калчеры, да. Поехали, Лида, да.
Я
да.
обращалась к вам в январе месяце по вопросу установки памятника отцу. Вы сказали, что обратиться мне надо будет в военкомат у нас, в Воронежке. Я обратилась, мне отказали. Вы сказали прислать вам письмо, ну, в общем, я послала 23 января. Пришло оно к вам в феврале.
Я читал это письмо, взял его на сердце, пошел в Министерство обороны, и тогда сказали, вот изменят закон, идиотский закон. Вы слышите, что я говорю?
Да.
Позорнейший закон. Недопустимый закон. Изменят. Тогда мы выполним этот закон. А сейчас вот такую... И поблагодарим депутатов Государственной Думы, которые приняли этот дурацкий закон. Впереди выборы, и я знаю, как вы будете голосовать. Спасибо вам большое. Чем смог, тем помог. Миша, что у тебя читать?
Ой, здесь читаю, не очень понимаю, к кому обращено. Для наведения справки о нахождении в плену Центральный архив МО РФ рекомендует обращаться в Управление госбезопасности области по месту призыва в армию или в Управление Федеральной службы контрразведки по месту жительства, а для наведения справки о пребывании в концлагерях в Центр розыска информации ЦК ОКК РФ, Москва, Кузнецкий мост, 18/7. Или в Центр хранения историко-документальной коллекции, Москва, Выборгская, дом 3, корпус 2. Можно обращаться, хотел бы добавить, можно еще обращаться в Дрезденский центр обработки информации. Там хранятся данные по немецким лагерям военнопленных.
Это про немцев. Я на всякий случай запомню, что у нас госбезопасности.
Но это, видимо, Белоруссия имеется в виду.
Сергей Иванович. Волгоград, здравствуйте. Сергей.
Волгоград, здравствуйте.
Да.
Товарищ Тера. У меня вопрос, я немножко отстал, по поводу маршала Жукова. Значит, вот есть две книги о нем, Виктора Суворова.
Ну, источники взяли серьезные.
О его бездарном руководстве. И
ну, Суворов же это гений, да? Правильно, да? Вы ему свято верите.
Ваше мнение какое? Можно узнать?
На помойку, дорогой мой человек. Даже на помойку, и то вы, это большая честь. Сжечь к хренам собачьим – это ложь.
А вы читали?
Нет, все читал, что выпускал Суворов, и плевался. Понимаете? Мне даже стыдно было подходить к выдающимся историкам военным, которые мне сказали, ты что, с ума сошел? Ведь там просто смешана ложь, понимаете? Великолепно сделанная ложь, рассчитанная на большие уши лохов. Вот суворовская ложь, она как раз предположена, рассчитана на такие уши. Да.
То есть там не факты приводятся?
Не, ну кто так такой что... Суворов, чтобы давать такому оценку гиганту? Ну вот давайте подумаем, а?
Не понимаете? О фактах идет речь.
Вша, которая замахивается там на Эйфелеву
башню.
А это
смотря как факты представить.
Да, вот тут он большой искусник. Вот.
Ну факты открытые факты, и сослуживцы, и прочее, прочее.
Да, ну...
Да, и вы с сослуживцами говорили.
Дорогой мой
что
человек.
Что они говорят?
Больше всего правды в суворовских книгах – это имя, отчество, воинское звание того иного начальника или политика. Вот это вот там он не врал. Понимаете? А дальше начинается предвзятая брехня. И водят вас за нос, и нас тоже. Ни хрена в Суворов не получится.
Здравствуйте, нет. Александр из Казани.
Здравия желаю, товарищ полковник Александр. Вот. 24 февраля Владимир Лособин и... Стариков вели передачу это, на тему это, нужна ли это Россия, это тренировка боевых действий. Вот, они задали такой вопрос на обсуждение в своей программе. Вот. Я позвонил.
А сказал, что за дурацкий вопрос? Что это за дурацкий вопрос? Нужны ли спортсмену тренировки? Может, такой вопрос давайте обсуждать, а? Ну что за хреновина, а?
Вот так тем для обсуждения был. Я сказал, и позвонил, сказал, что обязательно нужно, пускай это в боевых действиях участвуют наемники, вот где в вашей стране это...
Понятно, но... тренировки нужны. Армия, как и спортсмен, должна быть в великолепной форме. Миша, у тебя есть что-нибудь осталось уже?
Совсем? А как относиться к словам турецкого советника Эрдогана о том, что они могут подорвать Россию изнутри, опираясь на 35 миллионов мусульман?
Ответим завтра в 16:04. С вами были полковники Баранец и Тимошенко. Всего доброго. До завтра.
Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 17:00 вечера.